Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин заявил о прохождении дна кризиса в 2015 году. Крым на 26 минут остался без электричества. Граждане России стали почти на треть меньше употреблять алкоголя. В интернет попали личные данные российских автовладельцев. МИД России потребовал извинений от Евроньюса за материал о депортации крымских татар. Акцию «На работу на велосипеде» в Москве поддержали около 5000 человек.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин заявил о прохождении дна кризиса в 2015 году. По словам президента России, устойчивость российской экономики обеспечили антикризисные меры правительства. Стране удалось сохранить один из самых низких в мире уровней внешнего долга. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-АСЕАН» в Сочи.
Особо отмечу, что наша экономика доказала свою устойчивость в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры. И хотел бы в этой связи отметить, что антикризисные меры правительства Российской Федерации обеспечили поддержку ключевых секторов экономики и стабильность финансового рынка. Удалось сохранить низкий уровень безработицы, умеренный размер внешнего долга и профицит торгового баланса. Действия Банка России по введению гибкого курса рубля позволили экономике адаптироваться и сохранить высокий уровень золотовалютных резервов. В результате, и это признают эксперты, дно кризиса в 2015 году можно считать пройденным.
Это был президент России Владимир Путин. Но и ранее похожую точку зрения высказал и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, заявив, что российская экономика не находится в рецессии уже полгода. По словам министра, экономика России уже адаптировалась к санкциям. «Сейчас каких-то макроэкономических эффектов не вижу вообще», — сказал Алексей Улюкаев журналистам. Он также заявил, что видит основания для роста промышленного производства в стране уже в этом году. Сейчас с нами на связи экономист, ведущий программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва» Михаил Хазин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Можете поделиться своими оценками относительно того, что дно кризиса было пройдено и оказывается еще в 2015 году? Пожалуйста.
Ну, я думаю, что это просто не соответствует действительности. При этом президент, как политическая фигура, может себе позволить иногда искажать реальность. Но в устах человека, который отвечает за экономику, Кулюкаев, это выглядит особенно смешно. Дело в том, что мы вышли в 2012 году на такую более-менее плавную траекторию экономического спада депрессионного, связанную с тем, что у нас недостаток инвестиций. Они не обеспечивают даже простого воспроизводства. Но в конце 2014 года, в результате проведенной Центробанком девальвации, спад резко ускорился. Вот его выход на прежнюю траекторию, при которой темп спада действительно сократились, было по итогам 2015 года у нас где-то минус 8, минус 10%, а сейчас мы вышли на траекторию где-то 2-3% в год. Действительно могло создаться ощущение, что ситуация улучшилась. Но на самом деле это не улучшение. Еще раз повторю, мы просто вернулись на прежнюю траекторию. Если продолжать тот курс, который ведет команда, в которую входит Улюкаев, и в которую входит Набиуллина, Дворкович, Шувалов, Кудрин, то мы вот так вот и будем идти по траектории минус 2, минус 3% спада. И это, конечно, очень печально.
То есть с оптимистичными оценками, что уже в следующем году мы можем даже в этом выйти на уровень промышленного производства, вы категорически не согласны?
Нет, это глупость. Это невозможно. Желающие могут поехать и посмотреть, что происходит в регионах. Для примера я могу сказать, что по Петербургу только в 2015 году падение промышленного производства минус 18%. У нас, в общем, ну вы сами видели, и президент, кстати, видел во время открытой линии, когда у него шла вот эта вот лента новостей, там слова «крах» и «разруха», в общем, были вполне нормальные.
Но это эмоциональная оценка. У Улюкаева и Путина могут быть абсолютно иные критерии.
Ну, вы знаете, какие здесь могут быть критерии? Экономический рост или есть, или его нет. У нас сейчас имеет место экономический спад.
Зато цены на нефть растут, что, может быть, вселяет оптимизм в Улюкаева.
Еще раз повторяю. Цены на нефть могут вселить оптимизм в тех, кто занимается бюджетом. А тем, кто занимается экономикой, они знают, что нужны не цены на нефть, а инвестиции. Если инвестиций нет, то какие бы ни были цены на нефть, это не поможет. Если они будут совсем высокие, то могут, конечно, пойти бюджетные инвестиции, но до такого уровня нефтяных цен мы не дойдем.
Спасибо. Это был экономист, ведущий программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва» Михаил Хазин. Ну а 19 мая Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором отмечалось, что нынешний экономический спад в России менее значителен, чем во время предыдущих рецессий, благодаря пакету экономических мер, осуществляемых властями. ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2016 года, согласно данным Росстата, снизился относительно аналогичного показателя прошлого года более чем на 1%, что оказалось лучше оценки Минэкономразвития, который прогнозировал минус почти 1.5%. Спад ВВП России, как сообщалось ранее, в 2015 году составил 3.7% за счет падения промышленного производства почти на 3.5%. При этом в четвертом квартале прошлого года ВВП снизился на 3.8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Ну и сейчас с нами на связи экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, ведущий программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва» Владислав Гинько. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Говорят, что дно пройдено, но я пока не очень понимаю, потому что падение-то продолжается, значит, до дна еще не достали.
Ну, получается как? Ситуация такова, что вот когда мы говорим, что дно пройдено, это означает, что не происходит ухудшения макроэкономических параметров и финансовых параметров. То есть не происходит резкого роста безработицы, не происходит заметного уменьшения там международных резервов нашей финансовой подушки безопасности, не происходит обвала профицита внешней торговли. Все эти параметры, они движутся таким образом, что, ну, можно дискутировать, но можно сказать, что они, естественно, не всегда движутся в сторону, которую бы мы сказали, с положительной точки зрения экономики. То есть у нас, например, профицит внешней торговли, он сокращается, да. Но в то же время вот понятие «дно кризиса» это означает, что в целом экономика действительно стабилизировалась. И когда мы говорим вот о дне кризиса, то, конечно, это не значит, что моментально мы все почувствовали, условно говоря, у нас больше рублей в кошельках. Да? Я бы привел такой пример. То есть, к примеру, у нас есть импортозамещение, да, и мы, допустим, какой-нибудь насос для нефтяной отрасли теперь производим сами, где-нибудь там в регионе. И мы этому рады, и потому что мы теперь этот насос не покупаем за подорожавшую валюту. Но в то же время, понятное дело, что миллионы людей, они от того, что производится насос, да, на каком-то заводе, они не ощутят на кошельке своем, что они стали лучше жить, да, там, или богаче жить. То есть суть такая заключается в том, что когда мы говорим о дне кризиса, мы говорим о макроэкономической финансовой стабильности. Возникает вопрос, да, Владимира и его радиослушателей, а как же нас? То есть как касается вот это понятие дно кризиса мы прошли, и как это касается нашего уровня благосостояния?
Абсолютно резонный вопрос, да, конечно.
Да, я бы сказал бы так, что, ну, все-таки мы все настолько по-разному живем, я имею в виду в хорошем смысле, потому что у всех по-разному, у разных возраст, разная профессия, разное семейное положение, да, то есть мы знаем по статистике, ну, я вот как отец двух детей, я согласен, что значительная доля семей из многодетных, да, и с двумя и более детьми, они оказываются в ситуации, так, то, что называется, бедные. Да?
Да.
Вот. И здесь, естественно, есть социально уязвимые группы, да, населения, это люди в возрасте, люди, пенсионеры работающие, семьи с детьми. Но получается такая ситуация, что все-таки каждая семья, каждый человек выкручивается сам. Ну, это во всем мире всегда так, да? То есть, конечно, государство может помочь, оно там выплачивает пособие безработице, может даже направить на переобучение, но все равно так или иначе, ну, вот так устроена экономика, что наше благосостояние, оно все-таки зависит от нас очень сильно, очень сильно. То есть, Я хочу привести пример. То есть, если, допустим, мы говорим, что дно кризиса пройдено, так у кого-то дно кризиса не будет пройдено там много лет, а у кого-то и на дне кризиса было неплохо, не потому что там он с чем-то был там связан, с какими-то непонятными денежными потоками, а просто потому, что, допустим, ему повезло с профессией. Да, то есть эта профессия была очень востребована. К примеру, въездной туризм у нас очень сильно вырос. У нас выросло все, что связано с сельским хозяйством.
Прекрасно понимаю.
Вот, кстати, последнее. Да. Я посмотрел специально Росстат статистику. У нас выросло производство пластмасс, шин, удобрений. То есть у нас есть реальный рост. Не только вот то, что мы знаем, туризм, там, сельское хозяйство на 3% в прошлом году поднялось. То есть у нас целые отрасли растут. Но если мы в этих отраслях не работаем, то мы, так сказать, не ощутим, конечно, сразу же эффект на нашем уровне благосостояния.
Понимаю. Но даже если мерить среднюю температуру по больнице, все равно плюса пока не получается. Тогда создается ощущение, что у них дно кризиса пройдено, а мы в какой-то иной реальности пребываючи все еще продолжаем падение, и непонятно, сколько это все продлится. В среднем, да, по России.
Да, Владимир, да. Ну, тут, уважаемый радиослушатель, получается вопрос, с чем сравнивать. Ну, как всегда известно, стакан наполовину полон, наполовину пуст, да?
Да.
То есть мы все-таки сравниваем себя, ну, по факту сейчас, со странами, которые тоже занимались в значительной мере экспортом углеводородов, сырья, и оказались в непростой ситуации, да? То есть, ну, вот Венесуэла, да, то есть дефицит товаров, массовая безработица. Ну, вы скажете, ну, понятно, вот Венесуэла проблема. Но я вот хотел бы сказать, что с точки зрения Каракаса, то есть то, что мы называем дно кризиса даже в прошлом году, и тем более то, что сейчас есть, для них это мечта. То есть они бы хотели, чтобы у них социальная, экономическая, финансовая ситуация была бы похожа на нашу. Это просто мечта, которая, к сожалению, для них недостижима, хотя они находились в одной и той же лодке, как и страны Персидского залива, и Россия, и другие. Мы занимались, то есть экспортом углеводородов. То есть вопрос всегда в сравнении, да?
Понимаю, есть, но это свидетельствует только об одном. Есть еще куда падать. Вот чего мы опасаемся. Ну, до Каракаса падать нам далеко, да.
Я думаю, что, к сожалению, мы не можем, вот, допустим, предсказать поведение наших западных партнеров. Да? То есть вот введя одни санкции, мы сейчас концентрированы на том, что будет в июле. Скорее всего, как мы слышали, что они продлят, да, на полгода.
Да.
Но не исключено, что какие-то опять повороты, изгибы внешней политики наших западных партнеров могут привести к закручиванию санкционных гаек в отношении российской экономики. И вот тогда-то можно и сказать, что вот это наша финансовая подушка безопасности, которую мы не растратили на поддержание курса там, рубля какой-то, да, то, что мы держим бюджетный дефицит, ну вот все-таки в рамках 3% и чуть-чуть больше, я бы для сравнения, при этом сказал бы, что бюджетный дефицит во Франции, он больше, чем у нас, да, вот, но понятно, там надо и другие сравнивать, вы скажете, параметры Франции и России, но именно по параметрам, подводя итог, я бы сказал так, по параметрам макроэкономики, да, то есть уровень занятости, уровень бюджетного дефицита на золотовалютные резервы, мы действительно их не растрачиваем, а значит, действительно, дно кризиса пройдет.
Спасибо. Это был экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, ведущий программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва» Владислав Гинько.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Крым сегодня на 26 минут остался без электричества. По предварительным данным, блэкаут в Крыму мог произойти из-за срабатывания автоматики. Она отключила линию электропередачи между подстанциями КАФА и Симферопольская, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Удалось в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение, тем не менее, необходимо в ближайшее время сделать выводы, чтобы такая ситуация не повторялась. Несмотря на работу энергомоста, наличие собственной генерации, работу мобильных газотурбинных электростанции, действующая схема будет более надежно работать после ввода в эксплуатацию двух тепловых электростанций, которые строятся в Севастополе и Симферополе, сказал Новак. Сейчас с нами на связь выходит корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Можете рассказать, как это было? Пожалуйста.
На самом деле все подумали, что ничего не произошло. По той простой причине, что обычный день, светлый, если в ноябре Украина отключила электроэнергию вечером и сразу погас весь город, то сейчас многие подумают, что просто произошел перебой в работе компьютера и что-то не то, начали его перезагружать и выяснилось, что света нет. И поэтому по большому счету население более-менее опомнилось минут через 15 после того, как свет выключили. Все сначала подумали, может быть, это проверка линии, может быть, какой-то тестовый режим четвертой ветки энергомоста, а потом, когда света не было уже полчаса, люди серьезно задумались, что, может быть, произошел какой-то или серьезная поломка, или теракт на линии. Но теракт на линии маловероятен, потому что там очень серьезная охрана, а, так сказать, заявленным боевикам Ленура Ислямова нырнуть без специальных навыков на 60 и более метров, это практически невозможно.
Основные версии, которые сейчас рассматриваются, ну и вызывают ли они у вас доверие? Пожалуйста.
На самом деле, учитывая, что подача электроэнергии была восстановлена в течение 40 минут, можно поверить властям о том, что действительно произошла какая-то заминка, и автоматика отреагировала тем, что перезагрузила систему. Это возможно, тем более, что свет появился везде. Если вы, хотя Севастополь включался постепенно по районам, тем не менее, буквально в течение 10 минут все потребители энергии были подключены. Не исключен вариант, что это была... что это было какое-то учение, о котором не предупредили местные власти. Тем не менее, надо заметить, что в Севастополе по-прежнему действует режим ЧС, и поэтому как военнослужащие, так и больницы, и все государственные и коммунальные учреждения тут же перешли на резервное питание. Надо сказать, что самыми первыми включились в работу автозаправки, боясь потерять клиентов.
Ну и нет ли ощущения, что вот то торжество по случаю окончания строительства энергомоста в Крым, это было, ну, как-то слишком рано это торжество затеяли, потому что обещали, что ну теперь-то Крым точно будет под электричеством всегда, даже есть какой-то резерв на всякий случай, и здесь блэкаут случается. Я так понимаю, половина электроэнергии, которая поставлялась на полуостров, она в какой-то момент исчезла, я правильно понимаю?
Да, вообще надо заметить, что в Крыму достаточно скептически, если не сказать негативно, относятся к любым обещаниям местных властей. Поэтому то, что было заявлено, будто бы все крымчане, услышав от властей о том, что четвертая ветка решит все проблемы, это заблуждение, никто властям не поверил. Ждали, что будет или тестирование какое-то, или, может быть, четвертой ветки не хватит. В какой-то, скажем так, люди 5 дней не верили собственному счастью, а потом скептики всех разочаровали, сказали, вот видите, все-таки блэкаут произошел. Хотя губернатор Севастополя еще 2 месяца назад сказал, что мы будем полностью энергонезависимы лишь в том случае, если запустится первый блок электростанции, которая строится под Севастополем. Вот тогда, да, 2 независимых источника электроэнергии, можно не бояться ничего. Один источник, каким бы он ни был современным и надежным, в любом случае, в какой-то момент может наступить или сбой в системе, или перезагрузка, или человеческий фактор, все что угодно, и ветка будет обесточена.
Дмитрий, ну и последний вот уточнение. Не знаю, был у вас дизель-генератор или не было, но вы бы его стали продавать или продаете, или нет?
Нет, на самом деле у меня дизель-генератора не было, потому что я живу в квартире. Люди, у которых есть дизель-генераторы, были не слишком довольны его запуском, потому что, во-первых, сильный шум, во-вторых, все равно копоть, в-третьих, в любом случае, если он небольшой, его надо постоянно заправлять, так что головной боли с ним хватает. Но крымчане дизель-генераторы не отправили на свалку и не продали до тех пор, пока, судя по всему, пока не построится еще более надежный источник электроэнергии, как тепловая электростанция.
Спасибо, это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Крымчане не спешат расставаться со своими дизель-генераторами. И, судя по всему, они правы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Граждане России стали почти на треть меньше употреблять алкоголь. Потребление алкоголя в России за последние 5 лет снизилось почти на треть, и настолько же сократилось количество отравлений спиртным. Об этом в интервью m24.ru рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.
По его словам... Официальная статистика Министерства здравоохранения периодически озвучивает эти цифры. Если 5-6 лет назад было 18 литров на душу населения, населения в год. Потом это плавно снижалось, и сейчас 12,8. Комплекс разных причин. Во-первых, усилия государств. Прекратили крепкие напитки продавать по ночам. Все палатки около метро и вообще прекратили продавать алкоголь и пиво. Временные ограничения, по месту продажи ограничения. Ну и потом кризисная ситуация в мире. И люди начинают задумываться о том, что делать и как более правильно вложить деньги, а не в алкоголь.
Но еще немного статистики. За последние три года примерно на 25-30% снизилось количество отравлений алкоголем. В последние два года мы обнаружили, что после новогодних праздников количество обращений повышается не на 15%, как раньше, а только на 5%. Но есть превышение после праздничных обращений, уточнил Брюн. Причем сократилось оно в три раза. Злоупотреблять алкоголем, по его мнению, стали меньше из-за экономического кризиса и запрета продажи алкоголя. Ну и сейчас с нами на связи директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, есть мнение Евгения Брюна, есть ваше. Он говорит о том, что здесь и кризис сказался, и, скажем, усилия государства. А ваше мнение, что происходит?
Ну, смотрите, это из области религиозных чудес, то, что сказал Брюн, такого не бывает. Ну, я бы на четырех моментах остановился. Первое. Во-первых, у нас никогда не было 18 литров спирта на душу. Эта цифра родилась с потолка у господина Онищенко в 2008 году, когда надо было объявить антиалкогольную кампанию. Объявляли ее с целью, чтобы изъять у населения дополнительные деньги в виде выросших акцизов, что и было сделано. Для того, чтобы повысить ставку акциза, надо было придумать, что Россия самая пьяная в мире страна. А на тот момент самым пьяным был Люксембург. Вот у него было 18 литров, а у нас было 13, как в 2008, так и сегодня. Те же самые 13 литров спирта. Это первое. Откуда ноги растут?
Так.
Во-вторых, во всем мире в кризис в странах с европейской культурой не падает, а растет потребление алкоголя и нелегального, и суррогатного, и легального. Точнее, ну, либо если он доступен, как в других странах, то легального, если недоступен, как в России, то нелегального и суррогатного. Абсолютно одинаково все происходит. Вот с 2007 года растет потребление и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах, и в других странах. Причем очень мощно растет нелегальный и суррогатная продукция и там. Вот у нас то же самое. У нас произошло перетекание из легального сектора, потому что, например, вот бутылка водки для россиянина с минимальной или средней зарплатой, она в 10 раз дороже, чем для немца с минимальной или средней зарплатой. То есть алкоголь у нас, в принципе, относительно безумно дорог. Это никто не признает, но вот, пожалуйста, вот для сравнения, надо же сравнивать не в лоб цены, а относительно зарплат. Третий момент. Мы... Вот если взять все ограничения и запреты, которые были введены в России в 2008-2016 году, что в комплексе, что по отдельности, и каждую меру проанализировать, ну вот запретили ночные продажи, ну как это могло снизить потребление? Где-то в регионах, вот на федеральном уровне с 23.00 запрещено продавать алкоголь, где-то в регионах с 21, где-то с 20, ну какое это отношение имеет к продажам? Никакого, и к потреблению. Где-то вот, например, в Ульяновской области 4 года запрещены продажи крепкого по выходным. Область утонула в нелегальной суррогатной продукции. Где-то еще другие безумные запреты. Ни один запрет, и это мировой опыт говорит об этом, не приводил к сокращению употребления. Есть другие причины. Уровень качества жизни растущий, уровень доходов, другие, появление других интересов. Но все другие интересы связаны прежде всего с ростом уровня и качества жизни. И последнее. Вот то, что натворило государство своей акцизной политикой в 2012-2014 году, повысив, кажется, ерунда, минимальная цена бутылки водки выросла со 100 рублей до 200. Но в результате этого, начиная вот с 2012 года, в России сложилась гигантская система нелегальной розницы. Огромные объемы продукции ушли из легальной розницы в нелегальную, и на сегодняшний день наши потребители разделились на два лагеря. Это вот примерно с 2013 года. У нас крепкий алкоголь пьет 65 миллионов человек. Половина пьет легальный, а половина пьет нелегальный и суррогатный.
Спасибо.
Суррогатный, да.
Спасибо. С нами был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов, к следующим новостям. В интернет попали личные данные российских автовладельцев. Бесплатный ресурс autonom.info предлагает по номеру машины найти телефон и имя собственника. По запросу выдается марка машины. Данные можно найти как на сайте, так и через запрос автоинформатору в Telegram. На сайте сервиса говорится, что услуга позволит найти хозяина, когда автомобиль мешает проезду или его собираются эвакуировать. Как уточняют ведомости, база сформирована самими пользователями, отправившими данные на сайт. Туда добавлено 8199 госномеров. Из регистрационных данных следует, что сайт autonom.info зарегистрирован в апреле. Физический ресурс расположен в Нидерландах. Отметим, что некоторые сотрудники радиостанции «Говорит Москва» также нашли на этом сайте свои данные. При этом работники не загружали заранее госномер автомобиля в базу. Вот что по этому поводу думает независимый эксперт в сфере информационной безопасности Александр Токаренко. С ним беседовала Евгения Фомина.
Вопрос такой, какой давности эти данные? Потому что закон о персональных данных, в принципе, у нас по техническим мерам действует с 2011 года, а принят в 2006 году. Если данные до того, то, соответственно, в те времена были очень много утечек.
Нет, это совершенно точно более свежие данные, потому что вот один из моих коллег, у него машина гораздо новее, чем 2006.
Если более свежие данные, значит, соответственно, обращение в прокуратуру, поскольку данные явно из учета ГИБДД, и дальше прокуратура с Роскомнадзором должна проверить источник утечки персональных данных.
И еще такой вопрос. Если Роскомнадзор может, например, заблокировать этот сайт, этот ресурс, можно ли заблокировать автоинформаторы в Телеграме? Потому что данные можно найти на сайте, можно через Телеграм.
Ну, тогда придется блокировать весь Телеграм.
А можно ли узнать источник, откуда база украдена?
Ну, это уже оперативно-розыскная деятельность, и вопрос, насколько наши органы оперативно-розыскной деятельности, в том числе та же полиция, будет разбираться по утечке от базы ГИБДД.
Это был независимый эксперт в сфере информационной безопасности Александр Токаренко. В Следственном комитете радиостанции «Говорит Москва» позднее сообщили, что изучают информацию о попадании базы автовладельцев в интернет. Эта информация выясняется, сказали в пресс-службе Следственного комитета. В Роскомнадзоре, в свою очередь, сообщили, что намерены провести анализ сайта позднее. С нами на связь выходит координатор направления интернет-безопасности регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
На кого думаете, откуда утечка?
Ну, вы знаете, наиболее вероятных вариантов два. Либо это утечка из ГИБДД, либо это утечка каких-то данных страховых компаний, которые, возможно, из РСА, данные, которые образовались в результате оформления полисов ОСАГО, возможно, это может быть компиляция данных и тех, и других.
Что с этим можно сделать? Если, например, я обнаружу номер своего автомобиля и свои личные данные на этом ресурсе, куда бежать жаловаться, что можно сотворить с этим?
Ну, в данном случае здесь очевидно нарушение правил оборота персональных данных. Они в результате такой утечки перестали быть конфиденциальными. Человеку нужно обращаться в уполномоченный орган по сфере защиты персональных данных. У нас это Роскомнадзор. Можно обратиться также в правоохранительные органа.
Ну и какова вероятность, что, например, правоохранительные органы вам действительно помогут?
Ну, вы знаете, в соответствии с законом они...
Это я понимаю.
...принять меры.
Но мы вас спрашиваем как специалисты, что они реально могут сделать, если сервис сервер в Нидерландах, если, например, часть информации, так, она вся уже и в Телеграме, и с какой стороны заходить абсолютно непонятно.
Ну, вы знаете, в данном случае принимаются меры по прекращению доступности подобного контента в сети интернет. Меры эти достаточно отработаны. Надо сказать, что зарубежные коллеги, и не только зарубежные правоохранительные органы, но и зарубежные хостинг и контент-провайдеры достаточно четко реагируют на угрозы, связанные с нарушением конфиденциальности персональных данных. Это я могу подтвердить даже по опыту работы нашей горячей линии по противоправному контенту, которая с 2008 года работает в РАЦИТе. Когда к нам приходили какие-то вещи, связанные именно вот с утечками баз данных, и если этот сайт хостился, ну, скажем так, на Западе, то оборот этого сайта прекращался достаточно быстро.
А с Телеграмом можно что-то сделать? Это не совсем интернет-ресурс, это мессенджер, но так или иначе он используется уже и в этих целях. Совсем заблокировать?
Ну, вы знаете, что касается предложения совсем заблокировать Telegram, я не готов это поддержать, потому что подавляющее большинство интернет-сервисов, они могут использоваться и используются не обязательно же в преступных целях. В первую очередь они создаются для использования в целях добропорядочных. И большинство, подавляющее большинство пользователей, это добропорядочные пользователи, которые используют сервисы для законных целей. За очень небольшими исключениями, когда некий ресурс или некая программа специально создается для преступных целей.
Спасибо. Это был координатор направления интернет-безопасности регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МИД России потребовал извинений от Евроньюс за материалы депортации крымских татар. Как сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова, текст англоязычной версии существенно отличался от того, что было в эфире на русском языке.
Они внесли только одно исправление, они исправили цифру. Вместо 2 миллионов они написали 200 тысяч. Но, честно говоря, не это самое отвратительное в этой истории, потому что цифра еще, возможно, могла бы быть ошибкой, либо неточностью и так далее. Вопрос в другом. Вопрос в принципе о подходе при освещении этой трагической темы слишком политизирована, и, конечно, она содержит просто лживую информацию, в частности, о том, что в Крыму запрещены какие-либо памятные мероприятия в связи с этой датой. Это не то, что неправда, это откровенное вранье. Вообще, в принципе, канал только даже по этой теме подает информацию исключительно ангажированно. Я хочу обратить ваше внимание, что последовали сегодня оперативные комментарии господина Федорова, который представляет Россию, отвечает за, я так понимаю, русскоязычный сегмент Euronews, который сказал, что российскую сторону очень тревожит то, как подаются эти события, потому что, в частности, о памятных мероприятиях на аудитории Euronews рассказывалось исключительно только с позиции Киева. То есть то, что происходило в Киеве, об этом говорилось. Ни слова канал о том, что происходило на территории Российской Федерации в контексте крымских татар, не сказал. Я имею в виду в контексте этой даты. Сегодня это просто вопиющий случай, потому что речь идет о трагической дате, речь идет о современном этапе, речь идет об интеграции людей в общее пространство с учетом и новых реалий, и нового пакета законов, которые непосредственно касаются населения, но такие случаи не редкость с Euronews. Сначала мы об этом говорили напрямую каналу, потом это начали делать достоянием гласности, потому что никакого изменения в позиции мы не заметили.
Вы будете требовать официальных извинений от канала?
Мы направим официальное письмо руководству телеканала с изложением фактуры и просьбой каким-то образом, во-первых, объяснить политику канала и объяснить конкретные вот эти материалы, эти данные, которые были даны, и, конечно, сделать так, чтобы информация подавалась объективно. Я вам хочу сказать, что, в принципе, подвижки есть. Если раньше, еще где-то года полтора назад, русскоязычная часть сайта Euronews была такой же неадекватной действительности, реальности, как сейчас англоязычная в контексте информации о России, то нам, мне кажется, удалось сбалансировать эту подачу. Я просто хочу сказать, что ведь нам не нужно, чтобы нас хвалили. Мы не хотим смотреться в парадный портрет. Хотим смотреться в зеркало. И поэтому единственное, что нам нужно, это сбалансированное, в том смысле, что представляющее различные точки зрения и, конечно, факты, информация. Поэтому вот в этом смысле русскоязычный сайт, он стал намного более сбалансированным. Что касается англоязычной подачи материалов, то, честно говоря, там на российском направлении ни о какой объективности говорить даже не приходится.
После того, как вы отправите официальное письмо, вы рассчитываете на то, что канал все-таки изменит свою политику?
Ну, это же нужно в первую очередь каналу, ведь он заявляет о том, что он не пропагандистский рупор, а средство массовой информации, правильно? Поэтому мне кажется, что руководство канала... Видите, тут нужно понять, если это специально делается, тогда ну, нам, в принципе, так и могут ответить, что, вы знаете, мы считаем эту позицию правильной, тогда мы будем понимать, что эти ошибки, они допускаются планомеренно, там, планомеренно, специально. А если это от непрофессионализма, либо от того, что на редакционной кнопке, на кнопке выпускающего редактора сидят люди, которые допускают и считают возможным свою личную точку зрения и политически ангажированную точку зрения делать точку зрения канала, тогда канал должен с этим разобраться.
Это была официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас с нами на связь выходит журналист, телеведущий Андрей Добров. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, как думаете, а стоит ли из этого ну, делать действительно скандал международного масштаба? России не понравилось, как Евроньюз осветило события, скажем так, или мероприятия, посвященные депортации крымских татар?
Ну, я, насколько я понимаю, дело не в том, как осветили, а дело в том, что в русской версии написали цифру 200 тысяч крымских татар было депортировано, а в английской 2 миллиона, и многие увидели в этом специальную ошибку, или, может, даже специальную такую тенденцию обманывать европейских своих слушателей для того, чтобы их завышать при этом. Я не знаю, на самом деле, специально это или не специально, но это даже не важно. Это тенденция, происходящая от того, что европейцы вообще не совсем знают, что происходило в России, и для них, что 200 тысяч крымских татар, что 2 миллиона, абсолютно все равно. Им крымские татары как были раньше неинтересны, так и сейчас для них это некая такая вот история, в которой цифры не обязательны. Ну, 2 миллиона более эффектно смотрится, поэтому вот 2 миллиона. А так, европейцы просто готовы принимать любую историю про Россию, какой бы невероятно она ни была, и верить ей. Вот ровно то же самое, что происходит с Северной Кореей. Когда европейцам рассказывают историю про Северную Корею, о том, что значит, Северная Корея объявила о том, что она готовится светиться на солнце. Все говорят, ха-ха, какие дураки Северные Корейцы. Или в Северной Корее чемпионат мира по футболу транслировали с такими комментариями, что первое место заняла Северная Корея. Все ха-ха-ха, какие идиоты. Ничего этого в Северной Корее, я понимаю, не было. Ну, не было этого. Но все верят. То же самое про Россию. Вот что ни скажи, во все поверят. Потому что это уже там 200 лет где-то это происходит. Они живут рядом, ничего про нас не знают.
Андрей, ну тогда очередной повод посмеяться над Россией и Северной Кореей, это когда МИД Северной Кореи пожалуется на то, как рассказывали о Северной Корее где-нибудь в Евроньюз, CNN, BBC или что-то такое. Я поясню. Имеет ли смысл сетовать на это, жаловаться, каким-то образом возмущаться, подавать голос, как сейчас пытается сделать Мария Захарова и вообще наш МИД?
Володя? Володя, это так, Володя.
Да, да, все верно.
Володя,
да?
Я узнал по голосу. Здравствуйте.
Привет.
Значит, да, привет. Дело в том, что не жаловаться, конечно, я считаю. И можно, конечно, возвысить голос, но я считаю, что надо действовать технологически, технически. Во всех этих случаях подавать в суд. А только у вас происходит выброс неверной информации про Россию, подавать в суд. Суд по месту работы, да, там европейские суды, там, бельгийские суды, подавать в суд о клевете. Это очень хорошее средство. Вот я вас уверяю, как только западные средства массовой информации получат достаточное количество исков, как мы получаем, да, здесь, из России, из которой, казалось бы, не должно приходить исков. Ну, это такая далекая страна, где медведи бродят, какие оттуда иски. Ну, получают иски, начинают выплачивать штраф. Я вас уверяю, моментально главные директора этих СМИ будут гораздо будут более внимательно относиться ко всему, что пишут их журналисты. Сейчас нам писать все, что угодно, без судов, без решения судов. Сейчас там есть заявление о том, что вот, нам это не нравится, это неправда. Это бессмысленно, на самом деле, дело. Бессмысленно.
Тогда просто... да. не будет похоже на Эрдогана, который все время жалуется на немцев, которые его высмеивают?
Нет, понимаете, дело в том, что он-то жалуется на то, что они его высмеивают, и то, что они вообще смеются над ним. Здесь вопрос не то, что над нами смеются, здесь вопрос о том, что искажается информация. То есть здесь вопрос о цифрах, а не об отношении к цифрам. Фактах, а не об отношении к фактам. Эрдоган совершенно правильно подает в суд на немецкого журналиста, но он должен был уточнить, что имеется в виду, что клевета, а Эрдогана нет половой связи с козами, так утверждал немецкий сатирик. Да? Не вступал. И никто документально подтвердить не может, что он вступал, поэтому это клевета. Вместо этого он подает в суд там, просто потому, что он один на смысле. Ну, это формулировано. Вы написали 102 миллиона, а по документам 200 тысяч, пожалуйста, принесите извинения и справьте в эфире.
Ну и нет ли опасений, что зеркально ситуация отразится в том числе и на российском телевидении? Слушайте, например, в адрес ведущего Андрея Доброва посыпятся какие-нибудь иски в Европейский суд по правам человека?
Ну, пожалуйста, сыпьтесь. Во-первых, у нас есть своя система проверки фактов. Она, может быть, не всегда хорошо работает, но все-таки мы стараемся эти факты проверять. У меня здесь двойная проверка идет, например, там по цифрам и так далее. А потом, ну, мы в России так работаем, извините. Если человеку не нравится то, о чем мы говорим, он считает, что это неправильно, он подает на суд, у нас есть юристы, которые приходят в суд, дела рассматриваются и так далее и тому подобное. У нас это работает, точно так же, как работает на Западе. Если вы думаете, что у нас здесь какой-то, какая-то деревня, в которой все решается так вот, кричат все исключения, нет, это не так. У нас есть штат юристов, которые занимаются этими делами, рассматривают, мы стараемся не врать в своих цифрах и так далее. Отношения – это одно дело, цифры и факты – это другое дело. Ты можешь интерпретировать цифры и факты как угодно. Но цифры и факты, все-таки важно, чтобы они были более-менее... Да, у нас бывают ошибки тоже, это правда, но мы все не без греха, но мы стараемся, все-таки соответствовать.
Спасибо. Это был журналист, телеведущий Андрей Добров. Спасибо, Андрей, счастливо. К следующей теме.
«Право знать», говорит Москва. «Поток». Новости этого дня.
Акцию «На работу на велосипеде» в Москве поддержали около 5000 человек. Акция проводится проектом «Let's Bike It» при поддержке Департамента транспорта города Москвы. Цель акции – показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии. До 22 часов будут действовать специальные предложения от городского велопроката. «Велобайк» снижает стоимость на абонемент сутки до 130 рублей и стоимость проката до 2 часов до 50 рублей. Кроме того, в день акции на некоторых улицах Москвы разместились энергетические точки для велосипедистов с бесплатными свежими фруктами, водой и другими угощениями для велосипедистов. Ну что же, организатор проекта по развитию велодвижения в России Let's Bike Владимир Кумов дал нам комментарий. Вот его запись.
Владимир, скажите, как обстоит ситуация с сегодняшней акцией? Состоялась, не состоялась?
Акция, несмотря на погоду, состоялась. У нас сегодня утром был сильный дождь, а в принципе он сейчас продолжается, дождь. Несмотря на это, достаточно большое количество людей приехало на наши энергетические точки. Я не могу сказать, сколько людей точно участвовало в акции, потому что энергетические точки у нас только в центре. Я могу сказать, что через них проехало около 1000 человек. Вот. Если учесть, что они находятся внутри того кольца, почти все, можно представить, что вообще в Москве наверняка было гораздо больше людей. В этот раз в акции приняло участие около 100 компаний, а это значит, что они делали рассылку по своим сотрудникам с приглашением приехать на работу на велосипеде, а также создавали условия или какие-то поощрения для тех, кто поехал на велосипеде. Для нас, как раз-таки, основная задача была, цель – это вовлечь компании в развитие велокультуры, и то, что у нас с каждым годом увеличивается количество компания-участниц. Это, наверное, один из главных результатов. То есть в первый год у нас было 12 компаний, сейчас уже около сотни в Москве только. Прости, гораздо больше.
Известные персонажи присутствовали в акции?
Да, у нас самый известный персонаж, наверное, был Владимир Жириновский, который поехал на велосипеде сегодня на работу. Мы узнали об этом буквально из социальных сетей, то есть увидели его фотографии. А также я знаю, что у нас сегодня на велосипеде ехал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству и ряд других чиновников московского правительства и федеральных министерств. Я знаю, что сегодня в России как бы тоже принимали участие разные люди, губернаторы некоторых городов. В принципе, акция растет и в этом плане тоже.
Владимир, скажите, по сравнению с прошлым годом, в этом больше было именно народу?
По России народу больше, а в Москве сегодня больше точно не было. Возможно, было на уровне прошлого года, потому что все-таки погода повлияла. Я думаю, что те, кто до этого ни разу не ездил, скорее всего, остались дома.
Еще один вопрос по поводу велодорожек. Вы довольны тем, как устроены вот велодорожки у нас в Москве?
Я недоволен тем, как устроены велодорожки в Москве. В России их вообще нет, в Москве их очень мало. Потому что, во-первых, нету связанной сети велодорожек. Это, как правило, обрывки какие-то. И плюс, большая часть этих велодорожек находится в парках, где они совершенно не нужны, потому что, если мы говорим про наработанные велосипеды, то мы предполагаем транспортную инфраструктуру, а не досугу развлекательную. Поэтому пока инфраструктура оставляет желать лучшего. И очень жаль, что в этом году приостановлено строительство новых велодорожек. Насколько я знаю, в этом году почти ни одного километра введено не будет.
И последний вопрос. А вы сами сегодня приехали на акцию на велосипеде?
Я сегодня на акцию пришел пешком, потому что я сегодня остановился рядом с местом, где у нас была энергетическая точка. В течение дня я передвигаюсь на городском велопрокате, на велобайке, потому что, мне кажется, достаточно удобно. То есть можно взять велосипед на одной станции, доехать до другой и его оставить.
Это был организатор проекта по развитию велодвижения в России «Let's Bike» Владимир Кумов. С ним беседовал Макс Челноков. Ну и о погоде. Синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду на предстоящих выходных. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни потепление не предвидится.
В субботу и воскресенье в атмосфере столичного региона продолжит кружить циклонический вихрь, наполненный полчищами дождевых туч и не по сезону прохладными воздушными массами с температурным режимом на 5 градусов ниже своей климатической нормы. В ночные часы воздух в столице будет остывать до плюс 7, плюс 9 градусов, по области плюс 5-10, ну а днем в субботу 12-14, в Подмосковье 10-15, ну и в воскресенье лишь на градус потеплее. Атмосферное давление ниже нормы, порядка 740 миллиметров ртутного столба.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ну и в завершении программы коротко о движении.
В движении.
Где вы едете и что видите, можете оперативно позвонить и рассказать. Пока же могу сообщить о том, что происходит на московских дорогах, если отталкиваться от информации сервиса Яндекс.Пробки. Яндекс рисует на эту минуту примерно 7 баллов. Серьезно загружено, например, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, на МКАД локальные затруднения, на юго-западе и на западе совсем все, не слава богу. Есть также определенные проблемы на внешней стороне московской кольцевой автодороги в районе Котельников. Ну, а вы можете рассказать, плюс 7-925-888-94-8, это СМС, ну и по этому же номеру Telegram, телефон прямого эфира 7373-94-8. Впрочем, больше уже и не успеем. Новости.